Говорит радио «Свобода». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ситуация в Сочи накануне открытия Олимпиады. Странное вертикальное озеленение и не менее странные меры безопасности. Власти Крыма готовят обращение к России в связи с политическим обострением на Украине. Подсудимые на процессе по болотному делу выступают с последним словом. Группа Pussy Riot в среду участвует в нью-йоркском концерте, организованном Amnesty International. Работники Ленфильма бьют тревогу из-за возможного закрытия студии. И в Польше сегодня опубликована книга личных записок папы Иоанна Павла II, который завещал уничтожить свои записи. Об этих и иных событиях 5 февраля в новом итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Меньше двух дней остается до открытия 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Вчера директор Национального центра США по борьбе с терроризмом Мэтью Олсен заявил, выступая в Конгрессе, что существует ряд конкретных угроз, направленных против сочинских игр. По словам Олсена, самую большую опасность представляют потенциальные атаки террористов не на самих олимпийских объектах, а в окружающих районах. Только что из предолимпийского Сочи вернулась моя коллега Анастасия Кириленко. Я побеседовал с ней и о том, есть ли у людей в Сочи ощущение безопасности, и о том, какое впечатление произвели сочинцы и гости города, а также сочинская атмосфера на нее в целом. Судя по записям в вашем блоге, с которым можно познакомиться на сайте «Радио Свобода», увиденное вызвало у вас улыбки разной степени саркастичности. Но давайте начнем с самого серьезного, а именно с темы обеспечения безопасности сочинской Олимпиады. Так есть ли в городе и вокруг него ощущение этой безопасности?
На самом деле возникает прежде всего ощущение формализма, потому что видно, что в городе находятся самые различные части силовых структур, военные, военная полиция, СОБР, просто полиция, наконец, казаки. В то же время меня, например, поразило в первую очередь то, что когда я обратилась с запросами в ФСБ и МВД, они не дали никаких комментариев, сказали, что надо было обращаться за 2 года. Единственный, кто согласился поговорить, это был представитель казачества. И вот он рассказал, как обошли 300 тысяч жителей Большого Сочи, то есть имеется в виду Сочи, Адлер, Лазаревская и так далее, и переписали у них все данные, включая номер телефона, то есть телефонного аппарата. И вот это он подавал как достижение в борьбе за безопасность. И в процессе работы в Сочи выяснилось, что с особым вниманием спецслужбы относились к оппозиционерам и экологам. Некоторые даже получали звонки от кураторов так называемого имиджевого отдела ФСБ. То есть это больше походило на издевательство и вообще... Оппозиционеров приравняли к террористам, если судить по тому, что по новому закону теперь, чтобы организовать митинг, в Сочи нужно спрашивать разрешение у ФСБ. Что же касается самих террористов, судить, конечно, сложно, и не дай бог, чтобы что-то случилось, но меня поражало, что, например, к оставленной сумке на «Роза Хуторе» не было никакого внимания в течение довольно длительного времени. Или когда транспортная полиция... вернее, транспортная прокуратура, если я не ошибаюсь, досматривала багажник нашей неаккредитованной машины, это длилось 2 секунды. То есть, здравствуйте, транспортная прокуратура таким грозным голосом вот объявляет человек в форме, буквально смотрит издалека, все ему этого достаточно. Во всяком случае, иностранцы, с которыми я говорила, поражались. Они не чувствовали себя в безопасности. До сих пор в Сочи вспоминают историю, когда один военный попытался дезертировать. Это было в конце декабря, потому что условия размещения военных и вообще всяческих силовиков в Сочи оставляют желать лучшего. По их рассказам, они спят по 6-8 человек в комнате, там не хватает души и так далее. Их прислали на 6 месяцев, то есть с конца сентября до конца марта. Ну, то есть, мне кажется, в принципе, это серьезная проблема, что по официальным комментариям мы можем даже судить, сколько прислали силовиков, десятки тысяч, но в то же время, а что дальше? Вот переписали данные 300 тысяч человек. Ну, это просто смешно, потому что что они будут делать с этими данными? Вот, например, введен новый закон о регистрации приезжих. Так в гостиницах жалуются, что не найдется столько бумаги, чтобы каждому выдавать эту регистрацию – Я, например, интересовалась, вот как же, дайте мне регистрацию, давайте выполнять закон. И мне в гостинице ответили, что нет технической возможности выдать вам такую бумажку. Поэтому, собственно, безопасности в Сочи нет особого ощущения, что там безопасность. А повышенное внимание к журналистам, которым не дают снимать в так называемой приграничной зоне с Абхазией. Это, в общем-то, блеф, там никогда не было приграничной зоны в районе Олимпийской деревни. Не дают снимать свалки. То есть видно, чему уделяется в первую очередь внимание.
Вот к вопросу о свалках. После поездки вы согласны с заявлениями организаторов игр о том, что строительство и благоустройство всех спортивных и иных новых сооружений и объектов здесь полностью закончено?
Организаторы на низовом уровне, с которым мне удалось поговорить в Сочи, говорят, что спортивные сооружения, к ним нет никаких претензий. Но это фактически значит, что все остальное заканчивать не обязательно. В Олимпийской деревне стоят дома для волонтеров в ужасающем состоянии, но они даже не наполовину законченные, а даже меньше, там торчат какие-то арматуры, нет ни стекол, только бетонные коробки. И на всем этом надпись, что строительство должно быть закончено к марту 2013 года. И уже эту надпись закрасили сверху, но все равно можно прочитать, видимо, чтобы не шокировать людей. И вот там же есть свалка строительного мусора большая. Я размещу фотографии в блоге. Когда я фотографировала эту свалку, ко мне подошел охранник, стал объяснять, ну, конечно, что снимать тут запрещено, тут частная какая-то территория. Но еще он говорил о том, что, понимаете, это не олимпийский объект. На самом деле это находится в зоне олимпийского гостеприимства. Хорошо, это не спортивный объект, не трамплин, но вот эти гостиницы, жилье для волонтеров, оно не закончено и, видимо, уже не будет закончено, смотря на то, в каком оно состоянии. Если говорить о причинах такого положения, то это, скорее всего, труд мигрантов, потому что они там на месте находятся. Некоторые бросили работу, не работают уже неделю, и все ждут выплаты зарплат там за полгода. То есть, к сожалению, вот такой рабский труд используется. Причем некоторых мигрантов отбирали паспорта. И, насколько я знаю, также недавно Олимпийский комитет заявил, что проблема будет решена или уже решена, но... По словам правозащитника гражданского содействия Семена Симонова, это далеко не так, потому что ему продолжают звонить мигранты и спрашивают, как продвигаются дела, когда им заплатят денег. Мне кажется, до Олимпиады уже им не заплатят.
Совсем если говорить о личных наблюдениях, вот ходя по улицам, общаясь, вы видели больше радостных лиц в Сочи или скорее серьезных, печальных, разозленных, испуганных?
Большой контраст между волонтерами Олимпиады, их сразу видно, они в униформе, у них лица скорее радостные, хотя между собой у них бывают и озабоченные разговоры по поводу условий их размещения. Дело в том, что многие приехали из других регионов России, были не то что в Сочи в первый раз, а были в первый раз вообще в самолете, потому что уже по дороге туда со мной рядом сидела девушка из Апатитов, Курской области, которая ехала волонтером на Олимпиаду. Она, конечно, была очень рада. Это такая возможность в первый раз за ее студенческую жизнь. И много таких я и проводила опрос у тех мест у Олимпийских колец, где люди фотографировались с радостными лицами. Те, кто радостные, они в основном из других городов. И просто еще, может быть, не до конца поняли, что происходит. А сочинцы, очень многие недовольны так называемым озеленением. Они называют это, что понатыкали тазиков. Некоторые пальмы и какие-то растения уже завяли, настолько небрежно их там посадили, недовольны постоянными мерами безопасности. Например, на поезд ласточку нельзя сесть даже с лекарствами, получается, диабетикам туда. Путь закрыт, и ввели эти олимпийские полосы, то есть на машине рядовым гражданам нужно делать круги километров 20, не меньше. То есть очень много проблем, свет продолжают отключать, перебои со связью и так далее. В общем, счастливого сочинца надо еще поискать. Они признаются, главное, что не знают, что будет после Олимпиады, потому что отдыхающих нет уже 3 года или больше, ну, в общем, во время всего этого олимпийского строительства. Чем будет город дальше жить, непонятно. Общее ощущение тревоги у самих сочинцев. А тогда у приезжих бывают радостные лица.
О ее сочинских впечатлениях я расспрашивал нашу коллегу Анастасию Кириленко. С ее наблюдениями и оценками вы можете познакомиться в ее блоге на сайте свобода.орг. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Парламент Крыма на очередной сессии 19 февраля в связи с последними событиями на Украине может обратиться к России за помощью и защитой и не исключает изменения Конституции автономии и проведения плебисцита о статусе полуострова, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Крымские депутаты опасаются, что из-за нынешнего политического кризиса на Украине Крым может потерять статус автономии. Через две недели на очередной сессии Верховного Совета парламентарии собираются утвердить решение о проведении на полуострове плебисцита о статусе Крыма и внести изменения в Конституцию Республики, поскольку, как заявил депутат от партии регионов Владимир Клычников, сегодняшнее положение основного закона грубо попираются законодательством Украины. Эти вопросы обсуждались накануне в Симферополе на заседании Президиума парламента автономии с участием премьер-министра Крыма Анатолия Могилева, одного из ближайших соратников украинского президента Виктора Януковича. По итогам обсуждения спикер Верховного Совета Владимир Константинов дал поручение сотрудникам своего аппарата подготовить обращение к президенту и законодательному собранию Российской Федерации с просьбой о поддержке, помощи и защите. С таким предложением на заседании выступил лидер партии «Русское единство» депутат парламента Сергей Цеков.
Крым – это автономия, что это русская автономия, русская по национальности, по языку, по культуре, понятно, это многонациональная автономия. Но тем не менее, нашим гарантом и нашим защитником может выступить только Российская Федерация. Поэтому я призываю Президиум и Верховный Совет Крыма подготовить соответствующее обращение к Российской Федерации о поддержке, помощи и защите.
По словам крымского политолога Александра Фарманчука, на полуострове сейчас пытаются реанимировать настроение начала 90-х, когда Крым хотел войти в состав России.
На сегодня я бы не сказал, что это повторяется один к одному, потому что таких настроений массовых в Крыму нет. Но все-таки надо не забывать, что в Крым по переписи 58% этнических русских – это единственный регион Украины, где большинство русские составляют. Поэтому эти настроения потихоньку реанимируются. Они еще не достигли той критической массы, чтобы оно принималось на уровне властей. Ни Верховный Совет, ни Президиум Верховного Совета не будет принимать, я убежден, каких-то решений на этот счет уже как бы серьезных. Это еще не та ситуация. Но если ситуация в стране достигнет критической точки, за которой может последовать, так сказать, распад, то тогда возможны такие варианты. Но я хотел бы подчеркнуть, что как раз большинство крымчан этого боятся. Они не хотят распада Украины. Но большинство крымчан как раз устраивает сохранение того статуса КВО, который был в Украине. И это еще связано с тем, что мы научились, так сказать, жить предсказуемо с крымскими татарами.
12% населения полуострова составляют крымские татары. Их лидеры уже осудили заявление, прозвучавшее на заседании Президиума Верховного Совета. Александр Фарманчук продолжает.
Многие понимают, что если, скажем, ставить вопрос о вхождении, там сказать, в Россию серьезно, то крымские татары будут этому очень серьезно, так сказать, сопротивляться. Это будет межнациональный конфликт. А межнационального конфликта большинство людей в Крыму не хотят. Они уже привыкли жить, я еще раз подчеркиваю, в предсказуемых отношениях друг с другом. Пусть эти отношения не всегда ровные, не всегда, так сказать, но тем не менее мы уже научились этому.
Праворадикальная партия «Свобода» потребовала от правоохранительных органов за призывы к нарушению целостности Украины привлечь крымских парламентариев к ответственности. А оппозиционный депутат Верховной Рады Николай Томенко заявил, что высший законодательный орган страны должен немедленно рассмотреть вопрос о роспуске крымского парламента. Об инициативах крымских политиков рассуждает глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Скорее, это некая репетиция, некий зондаж общественного мнения, игра на своего избирателя. Я не исключаю, что Россия через, скажем так, агентов свое влияние, через пророссийских политиков в Крыму и пророссийские организации таким образом готовит почву для возможных действий, связанных с восстановлением контроля над Крымом. Подчеркиваю, для возможных действий. Я не думаю, что есть сценарий, который направлен именно на то, чтобы забрать обязательно Крым. Дело в том, что реализация такого сценария, конечно же, приведет к серьезным проблемам, к тому, что резко ухудшатся отношения между Россией и Западом. Это, ну, по сути дела, будет нарушением норм международного права и серьезным негативным прецедентом, который нарушит пусть даже относительный баланс региональной безопасности, который сейчас существует в Черноморском регионе. Это будет очень серьезный международный кризис. Поэтому Россия на это пойдет только в том случае, если начнется процесс раскола Украины, на мой взгляд. Не будет тенденции раскола не того, что сейчас происходит, сейчас нет никакого раскола, а вот реального раскола, когда будет провозглашаться новое государственное образование на части территории Украины, вот тогда Россия по призыву своих граждан, по призыву руководства Крыма действительно может пойти на то, чтобы, допустим, взять Крым под свой контроль, а дальше уже вопрос, каким образом будет восстанавливаться юрисдикция России над Крымом.
Полагает Владимир Фисенко. Заседание Президиума парламента автономии, на котором фактически прозвучали заявления о возможном выходе Крыма из состава Украины, состоялось, как пишет крымская пресса, в день 20-летия инаугурации первого и единственного президента республики Юрия Мешкова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Замоскворецком суде Москвы в среду выступили с последним словом подсудимые по так называемому «болотному делу». Всего на скамье в зале суда было 8 человек. Обвинение утверждает, что они виновны в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. Правозащитники и представители политической оппозиции неоднократно заявляли, что процесс политически мотивирован и призван ограничить мирный протест в России. 6 лет колонии общего режима потребовало обвинение для Сергея Кривого и Александры Духаниной, 5,5 для Алексея Полиховича, Артема Савелова, Дениса Луцкевича, Андрея Барабанова и Степана Зимина и 5 лет тюрьмы для Ярослава Белоусова. За происходившим сегодня в Замоскворецком суде следила весь день моя коллега Наталья Джанпаладова. Наталья, подсудимые сегодня выступали с последним словом. Очень долго это длилось. Чье выступление на вас произвело наибольшее впечатление?
Дольше всего длилось выступление только одного подсудимого, Сергея Кривого. Оно продолжалось почти 4 часа, и в итоге судья его прервала, так и не дав сказать то, что он планировал. Остальные 7 подсудимых выступили достаточно кратко, выступили в итоге все. Наиболее эмоциональное выступление у Александры Духаниной, она говорила о том, что она не понимает предъявленных ей обвинений, даже после всего этого судебного следствия, говорят, что ей приписывают, что она кидала предметы сотрудников полиции, совершила не менее 8 бросков, но при этом судьи и следователи ей так и не объяснили, в кого она попала, кто от нее пострадал, совершала ли она эти броски в одних и тех же полицейских или в разных. И ничего из этого Духанина ей не стало ясно. И закончила она свое выступление цитатой из сказки Чиполлино, что произвело на публику, собравшуюся, на наблюдателей, достаточно сильное впечатление, все зааплодировали, и, наверное, ее выступление было встречено самыми бурными аплодисментами. Здесь в суде собралось сегодня довольно много людей, наверное, больше сотни, может быть, 200 человек. Большая часть из них находилась в поле Замоскворецкого суда. Они смотрели за трансляцией, часть людей сидела, часть стояла. Холл суда был переполнен, и часть людей также находилась на улице. И когда только сегодняшнее заседание начиналось, люди организовали такую стихийную акцию, вышли на улицу и стали скандировать свободу. И это было слышно и в суде, и непосредственно в зале заседания на 4-м этаже.
О последнем слове 8 подсудимых по болотному делу рассказывала моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Девушки из группы Pussy Riot в среду вечером по восточноамериканскому времени участвуют в концерте в Нью-Йорке, организованном правозащитной организацией Amnesty International. Их участие в традиционном мероприятии Amnesty International ограничено обращением к аудитории перед началом выступлений рок-музыкантов. Но именно их появление на концерте привлекло главное внимание американской прессы. Слово Юрию Жигалкину.
Известие об участии не столь давно освобожденных из российской тюрьмы членов Pussy Riot в концерте в Бруклине было использовано Amnesty International в качестве рекламы мероприятия, в котором примут участие довольно известные рок-группы и музыканты Imagine Dragons, Flaming Lips, Frey, вдова Джона Леннона Йоко Оно. На рекламной листовке мероприятия особо упомянуто появление на концерте Pussy Riot, которые будут представлены аудитории Мадонной. О предстоящем появлении Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной написали почти все ведущие американские газеты. Мадонна назвала их соратниками в борьбе за свободу. Дэвид Ремник, главный редактор журнала «Нью-Йоркер», не так давно интервьюировавший Барака Обаму, опубликовал статью в своем журнале о Pussy Riot и о своих разговорах с участницами группы сразу после их освобождения из тюрьмы. Ремник говорит о них с откровенным уважением. На фоне советских диссидентов их взгляды иногда кажутся противоречивой смесью гнева, левацкой риторики и академических цитат, но все это не способно преуменьшить их потрясающее мужество, их достоинство, их отказ прекратить борьбу и замолчать, восхищается Дэвид Ремник. По словам самих участниц Pussy Riot, они приехали в Соединенные Штаты, чтобы привлечь внимание к политическим узникам в России. В самой России протестовать невозможно, мы это делаем за границей. Вот как объясняет удивительный феномен превращения Pussy Riot в символ правозащитного движения в России в глазах американцев Мэтью Шааф, сотрудник американской организации Freedom House. Я думаю, во многом это связано с жестким, несоответствующим проступку наказанием, которому подверглись участницы Pussy Riot. Их посадили в тюрьму, по сути, за мнение, высказанное нетрадиционным способом. Понятно, что это мнение могло восприниматься как оскорбление частью россиян, но у жителей демократической страны, гарантирующей плюрализм мнений, нет права не стать объектом оскорблений, если чьи-то мнения ему кажутся оскорбительными. Вы не можете рассчитывать на то, что вашим религиозным или иным убеждениям не будет брошен вызов. Тот факт, что девушки были отправлены в тюрьму на несколько лет на основании обвинений в хулиганстве, впервые открыто продемонстрировал всему миру, что может произойти с человеком в России, который пытается, по сути, выступить с политическими заявлениями. Помимо этого, большую роль сыграло то, что в защиту Pussy Riot выступили видные американские деятели культуры, для которых это дело стало символом атаки на творческую свободу, а их слово и мнение способно воздействовать на миллионы поклонников. Преследование Pussy Riot, а это не первая попытка подавления неконформистской культуры в России, достаточно вспомнить преследование Юрия Самодурова, было воспринято творческими людьми во всем мире как атака на них, говорит Мэтью Шааф, сотрудник американской правозащитной организации Freedom House. Стало ли для адвоката Бориса Кузнецова, бежавшего из России в 2007 году, неожиданностью то, что именно члены группы Pussy Riot стали символом политического преследования в России?
Первоначально я их такими не воспринимал. И первоначально мне казалось, что выбор места неудачный, и форма не очень интересная. А вот прошло немножко времени, и я понимаю, что выход этих девушек в храме Христа Спасителя, он равноценен примерно миллионной демонстрации на Болотной площади. Дело в том, что они одновременно затронули несколько важнейших узловых моментов нашей политической и общественной жизни. Это, во-первых, отношение большого числа людей в России к президенту, к его политике. Второй момент – это взаимосвязь, тесная взаимосвязь между государством и церковью. Кроме того, конечно, девочки вели себя очень мужественно и на суде, и при отбытии наказания. И я думаю, что с правозащитной деятельностью у них получится.
До сих пор считалось, что Владимир Путин, по большому счету, может позволить себе отмахнуться от критики, связанной с подавлением гражданского общества в России. Так ли это?
Конечно, Россия не единственное государство на земном шаре. И поэтому она, поскольку не только производит нефть, но нефть еще нужно продать, то есть есть покупатели этой нефти. Путин оглядывается на реакцию Запада, на реакцию Соединенных Штатов Америки. Конечно, он вынужден считаться, и особенно, когда происходят такие события, как Олимпиада, и я думаю, что определенную роль в освобождении Ходорковского и применение амнистии именно в таком масштабе сыграло именно это событие.
Как вы считаете, появится ли еще одно пятно на репутации Владимира Путина после появления Pussy Riot в США?
Ну, по-моему, на теле Путина не осталось светлых пятен.
Говорит российский адвокат Борис Кузнецов, получивший политическое убежище в Соединенных Штатах.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сирийские гомосексуалы, всегда подвергавшиеся гонениям, с началом вооруженного конфликта в стране оказались в чудовищно тяжелом положении. На них систематически охотятся, похищают, пытают и убивают, причем все участники гражданской войны, без исключения. Мировая общественность по разным причинам часто старается не замечать происходящего и не говорить о преступлениях против членов сирийского ЛГБТ-сообщества, которым помогает сегодня только горстка западных правозащитных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Усилившиеся в Сирии боевики-исламисты, фанатично ненавидящие геев, вербуют в сообщники рядовых сирийцев, опасающихся джихадистов и ищущих их покровительство, а также подталкивают к преследованиям секс-меньшинств власть в Дамаске, вынужденной конкурировать с фундаменталистами на идеологическом фронте. Таковой рисуют реальность источники «Радио Свободы» в западных правозащитных организациях, работающих с сирийскими гражданами, бежавшими в Ливан и Турцию. Об отношении ислама к гомосексуалам написано немало книг. Стивен Муррей и Вилл Роско, авторы крупного исследования «Ислам и гомосексуальность. Культура, история, литература», предлагают читателям следующие выводы. Ислам относится к однополой любви куда менее сурово, чем иудаизм или христианство, предполагая, что однополые партнеры в итоге сочетаются браком и заводят детей, а также помалкивают о своих подлинных пристрастиях. Институт семьи в мусульманском мире крепче, чем на Западе, а потому и угроза, которую потенциально несет гомосексуальность традиционной семье, воспринимается не столь обостренно. Сильным стимулом к гомосексуализму является строгая сегрегация полов в мусульманских странах. Исторически резко отрицательное отношение христианского Запада к гомосексуализму подогревалось его конфликтами с исламом, так что Запад, отвергая тотально гомоэротику, нравственно поднимался в собственных глазах над сарацинами. Но это было вчера. А что сегодня? На наши вопросы отвечает заместитель директора ведущей правозащитной организации Freedom House Хлоя Швенке.
Довольно уверенно можно говорить, что общество в мусульманских странах в своем большинстве не приемлет геев, в то же время к лесбиянкам там относятся более терпимо. Исторический ислам подходил ко всем видам однополых отношений довольно толерантно, но сегодня от былой толерантности мало что осталось. Причины этого коренятся в современных культурных тенденциях в мусульманском мире, который склонен отождествлять гомосексуализм с чуждым влиянием Запада и в преобладающих ныне богословских трактовках, которые характеризуют гомосексуальный акт как грех и как уголовно наказуемое деяние. С позиции западных правозащитников, члены ЛГБТ-сообщества в мусульманском мире являются на данном этапе преследуемым меньшинством.
Именно преследуемым, а не просто дискриминируемым. Одной дискриминации недостаточно, чтобы получить на Западе и в США, в частности, политическое убежище. Сирийские геи, как, впрочем, и российские, недавно были занесены в категорию преследуемых. Однополый секс узаконен сегодня в Албании, Турции, Бахрейне, Иордании и Мали. В Албании даже ведутся дискуссии о легализации однополых браков. В Кувейте преследуют геев, но не лесбиянок. Но если брать набирающий силу шиизм и Иран, как его основного выразителя, то об их отношении к ЛГБТ можно судить потому, что правительство в Тегеране оплачивает до половины стоимости операции по изменению пола, дабы трансгендер не вступил в гомосексуальную связь, караемую смертной казнью. Иран стоит на втором месте в мире после Таиланда по количеству процедур коррекции пола.
Мы можем лишь приблизительно оценить масштабы преследования геев в Сирии, по той вполне понятной причине, что они боятся себя публично идентифицировать, даже если им необходима помощь. Их преследуют и власти, и повстанцы-джихадисты. На них доносят соседи, если они не уступают шантажу и вымогательству. Страна погрузилась в пучину хаоса и безвластия. Геи могут похитить и потребовать выкуп, зная, что родственники побоятся сообщать об этом в полицию. Война сильно расколола общество. Известны случаи, когда сирийские геи погибали от рук близких друзей, подвергшихся влиянию радикальных идей или родственников. Последние оправдывались тем, что убивали ради чести семьи или чести клана. И подобные оправдания судами принимаются. Следует отметить, что эти так называемые убийства чести имеют место не только в семьях сирийских мусульман, но и христиан. Гомосексуалы в Сирии нигде не могут чувствовать себя в безопасности.
Как сообщили Радио Свобода, правозащитники, базирующиеся в Бейруте, ливанские врачи порой отказываются лечить сирийских гомосексуалов, бежавших в ливанскую столицу, если они не запишутся на курсы психотерапии по изменению сексуальной ориентации. Корреспондент авторитетного журнала Foreign Policy Колум Линч, специализирующийся на журналистских расследованиях, выяснил, что собственная информационная служба ООН, ИРИН, в ноябре прошлого года втихую прекратила сообщать о том, что происходит в Сирии. Таким образом, под спудом оказались также сведения о преследованиях местных геев. Официальное объяснение, полученное Линчем, сводилось к тому, что сирийский конфликт и так широко освещается коммерческими СМИ, а посему ИРИН следует сосредоточиться на конфликтах, плохо освещаемых, в частности, в Шри-Ланке, Южном Судане и Центральноафриканской Республике. Однако в неофициальном порядке журналисты рассказали, что прекращение передач о Сирии было связано с нежеланием руководства службы осложнять проходящие под эгидой Организации Объединенных Наций переговоры об урегулировании ситуации в стране, не говоря уже о нежелании вскрывать провалы в усилиях ООН по разрешению гуманитарного кризиса и, в частности, защите представителей меньшинств, включая сексуальные.
Над материалом работал корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Бывшие сотрудники петербургской киностудии «Ленфильм» сообщают, что на киностудии блокированы расчетные счета, что средства кредита под госгарантии получены не будут и что увольняется множество ценных работников. Руководство киностудии все это отрицает. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
На старейшей российской киностудии «Ленфильм» было снято около 1500 фильмов. В последние годы ситуация на киностудии вызывала большую тревогу. В 2008 году «Ленфильм» уже готовили к приватизации, которая не состоялась только благодаря энергичным протестам профессионального и культурного сообщества. Средства массовой информации много раз передавали, что само существование студии висит на волоске, что она погрязла в долгах, которые тянутся еще со времен прошлого недобросовестного руководства. Когда команда режиссера Александра Сокурова проиграла многолетнюю битву титанов за киностудию, в октябре 2012 года председателем совета директоров «Ленфильма» был назначен Федор Бондарчук, генеральным директором стал Эдуард Пичугин. Была достигнута договоренность о крупном государственном кредите, который должен был решить основные проблемы киностудии. На днях журналистам пришло письмо от бывшего сотрудника «Ленфильма», в котором говорится о том, что средства кредита под госгарантией не получены и уже не будут получены, так как они были заложены только в бюджете 2013 года, и даже согласованные 55 миллионов рублей не будут перечислены, так как снова заблокированы расчетные счета по исполнительным листам, что сайт отключен за неоплату разработки сайта, что в феврале администрация вынудила уйти по собственному желанию председателя правкома студии, что после окончания съемок новогоднего шоу на Первом канале работники цеха декораций не получили обещанной зарплаты, из-за чего двое опытнейших бутафоров уволились со студии, а в цеху осталось всего два работника. В письме говорится также, что во втором павильоне студии демонтированы и уничтожены синий фон, так называемый хромакей, и стационарный фон, на котором писались фоны для всех картин «Ленфильма» последнего десятилетия, и что лучший специалист по продюсированию фильмов Александр Котелевский ушел со студии из-за конфликта с гендиректором Эдуардом Пичугиным. На все пункты письма пресс-секретарь «Ленфильма» Валерий Карпов ответил возмущенным: «Это полная дезинформация».
Счета у нас не заблокированы, поступают средства, в том числе кредитные, на ремонт. По всем павильонам киностудии проведены ремонтные работы по кровле. Да, это все было за счет как раз средств, которые были получены по кредитной линии банка ВТБ. Сейчас очередной транш ожидается. Есть исполнительные листы, которые ведут свою историю от предыдущего руководства киностудии. Есть судебная тяжба с компаниями-исполнителями, то есть там не все чисто. Мы сейчас разбираемся.
Сайт «Ленфильма», по словам Валерия Карпова, не работает, поскольку находится на реконструкции. Сейчас проводится тендер, и через пару месяцев сайт заработает в новом, красивом и модном виде. Интересно, что вскоре после нашего разговора сайт вдруг заработал и даже сообщил о динамике посещений за последние дни, то есть те дни, когда он не работал. В доказательство этого чуда нам был даже прислан скриншот. Его прислал автор письма о бедственном положении «Ленфильма», которого нам удалось разыскать. Им оказался бывший сотрудник киностудии Максим Пахомов. Он говорит, как, по его мнению, на киностудии ведется ремонт.
Без согласования и без лицензии. Силами, ну, как обычно, гастарбайтеров, без согласования с ГИОПом и вопреки предписанию ГИОПа. Но главное не в этом, а главное в том, что на прошлой неделе оттуда сверху упала балка. Они уронили эти гастарбайтеры. И балка разбила два стула из Юсуповского гарнитура. Это музейный гарнитур из Юсуповского дворца. Вот так у них все прекрасно.
Надо сказать, что Максим Пахомов ошибается. Придя в павильон с мебелью, можно воочию убедиться, что покалеченных стульев не два, а 10. Причем некоторые из них восстановлению не подлежат. Теперь о синем фоне, он же хромакей. Александр Карпов.
Тот фон, который был во втором павильоне, он был создан еще в начале 2000-х из подложных материалов. То есть это прошлый век. Все конструкции были пожароопасными. Сейчас на этом месте будет установлен новый хромакей, современный, зеленый, синий он делался для пленки.
Ваши оппоненты пишут в своем письме, что прекрасный специалист Котелевский ушел со студии, поругавшись с начальством именно из-за демонтажа синего фона.
Котелевский не уволен, работает. Единственное, что он сейчас находится в отпуске, потому что заканчивает работу над двумя фильмами, которые он начал с сериала «Дакоты».
Совсем другую картину обрисовывает Максим Пахомов.
Синий фон. Главный архитектор бывшей студии Лариса Аврамова. Она писала категорическую записку против этого. Она строит все декорации. Последние 20 лет проектировала Лариса Анатольевна Аврамова. Она писала категорическую записку о невозможности сноса. Во-первых, синий фон, он тряпочный. Он, вероятно, может быть старый, и он подлежит замену на зеленый, безусловно, но он же крепился к специальным креплениям и снизу, и сверху. Все демонтировано. И, кроме того, демонтирован стационарный фон. Это такая была выгородка специальная, на которой писались все фоны художниками. Вид за окном, в павильоне квартиры снимают, за окном вид Петербурга. Вот он, стационарный фон, например, написан был на этой специальной выгородке. И это то, что приносило деньги. И Киркоров в итоге танцевал на Новый год и пел, сидя на скамейке, на этом синем фоне.
Что касается истории с уходом Александра Котелевского, руководившего продюсерским центром киностудии, то здесь Максим Пахомов ссылается на бывшего директора Ленфильма Вячеслава Тельнова.
Котелевский – это был единственный реальный человек в замке Чугина. Благодаря только Котелевскому были закончены вот эти три долгостроя, образовавшиеся в 2009 году, картины «Лимузин», «Крылья» и «Бабушка-ведьма». И Котелевский, сдав эти картины в Минкульт, после этого ушел со студии, вдрызг разругавшись. Это, в общем, мы знаем от господина Тельнова из Москвы. Вчера мы разговаривали с Тельновым, и он сказал, что свою работу он посчитал выполненной после скандала, потому что он тоже говорил, что нельзя снимать. Не то, что тряпочку снять, нельзя снимать крепления. И они снесли крепеж и стационарный фон. И скандал был у Котелевского именно на эту тему с Пичугиным. Это мы узнали вчера из Москвы, из Министерства культуры.
Деталей много, в них можно утонуть, но главное – деньги. Так что же с обещанным госкредитом? Есть деньги или нет? Валерий Карпов утверждает, что да, Максим Пахомов, что нет.
Мы владеем ситуацией, и нам подтвердили из Минкульта, что было согласовано только 55 миллионов рублей. Это договоры по ремонту. И банк ВТБ поставил условия. Я как бывший банкир говорю, это совершенно правда. Пока на счету лежит исполнительный лист, банк деньги не выделит, потому что деньги сразу пойдут нецелевым образом. Кредит строго целевой, идет на ремонт. А старые долги, по которым Пичугин отчитался 10 раз, и Бондарчук говорил, все долги реструктурированы, задолженности больше нет. Вот они выразились в то, что все это лежит на счетах.
Александр Сокуров на вопрос, как дела в киностудии, ответил: не знаю.
Ничего не доходит, потому что здесь тишина, на студии тихо. Вот я сейчас монтажной нахожусь, тихо, никого нет, и на территории студии я никого не встретил.
Сокуров сказал, что почти не бывает в павильонах, информация не владеет, но предположил, что если бы на студии была бурная деятельность, он бы, возможно, ее заметил. Валерий Карпов, показывая Ленфильм, объяснял: вот здесь ремонт сделан, а здесь еще нет. Вот здесь снимали новогоднюю программу, а здесь будет сниматься новый фильм о Екатерине II. Возможно, это итак, возможно, между прошлым и будущим появится, наконец, настоящее. Но пока павильонные коридоры киностудии откровенно пусты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора» опубликовала ежегодный доклад «Свобода интернета 2013. Атака охранителей». За 2013 год правовые аналитики зафиксировали в России 1832 случая ограничения свободы в интернете. У микрофона моя коллега Оля Курачева.
Авторы доклада «Свобода интернета 2013. Атака охранителей» обращают внимание на заметное ухудшение положения российских блогеров и пользователей интернета. За 2013 год правовые аналитики Межрегиональной правозащитной ассоциации «Агора» зарегистрировали одно убийство, 23 нападения, 226 уголовных преследований пользователей интернета, 514 случаев административного давления и 236 случаев ограничения доступа к интернет-ресурсам. Кроме того, зафиксировано более 3300 блокировок в рамках единого реестра запрещенных сайтов. Также зарегистрировано 63 кибератаки, 37 гражданских исков в отношении блогеров и 75 предложений политиков о регулировании интернета. По сравнению с 2012 годом общее количество нарушений выросло более чем на 50%. В докладе Ассоциации «Агора» отмечается, что помимо увеличения числа нарушений, наблюдается также усиление цензуры. Спецслужбам предоставляются новые полномочия для контроля за информационным пространством, ужесточаются санкции для операторов связи и провайдеров сервисов за неисполнение распоряжений чиновников. Авторы доклада обеспокоены ростом насилия в отношении журналистов и интернет-активистов. Из 23 нападений, зафиксированных в 2013 году, 6 совершено сотрудниками полиции, рассказывает правовой аналитик Ассоциации «Агора», кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов.
Очень сильно увеличилось количество случаев насилия в отношении, прежде всего в отношении сетевых журналистов. Причем зачастую сотрудники полиции применяют силу к журналистам, которые работают на, допустим, массовых мероприятиях, каких-то и публичных акциях. Если говорить о ситуации в целом, то, в принципе, за прошедший год вполне можно говорить о том, что сформировалось направление политики в сфере интернета. То есть власти прежде всего сосредоточились на фильтрации контента и блокировании доступа к информации в интернете. Вот. То есть это такой относительно мягкий вариант давления на интернет, да, который позволяет пытаться, во всяком случае, контролировать информацию, распространение информации в интернете. Вот. Но количество законодательных инициатив за прошедший год, оно просто взрывной рост демонстрирует. То есть не менее 75 различных предложений мы зафиксировали, причем все 75 связаны с так или иначе с ограничениями. Это либо расширение перечня оснований для блокирования информации, либо введение дополнительной ответственности для пользователей, либо установление упрощения механизма блокирования доступа. То есть вот эта вот порочная практика черных списков сайтов, когда без судебных решений блокируется доступ не просто там к страницам отдельным, а к целым серверам, на которых сотни сайтов могут располагаться, она получила дальнейшее закрепление свое в прошедшем году. То есть мы констатируем, что интернет в России в 2013 году стал гораздо менее свободным.
Больше всего нарушений за 2013 год зафиксировано в Москве. Также ухудшились показатели Дагестана, Республики Алтай, Костромской области, Санкт-Петербурга и Московской области. Участились нападения на блогеров в Волгоградской, Вологодской, Ростовской и Ульяновской областях. В то же время в некоторых регионах наблюдаются улучшения. Заметно уменьшилось количество нарушений в Хакасии, Ставропольском и Хабаровском краях, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Смоленской, Тюменской и Челябинской областях. Изменение ситуации, как правило, связано с увеличением или уменьшением числа заблокированных сайтов, говорит Дамир Гайнутдинов.
В ряде регионов мы фиксируем, причем, значительное снижение. Ну, например, Ставропольский край в прошлом году был на первом месте по абсолютному количеству нарушений, там больше 200. Если мне не изменяет память, было зафиксировано нарушение. В этом году всего лишь несколько. В первую очередь связано с сокращением практики блокирования доступа к интернет-сайту. В общем, около десятка регионов сильно улучшили в этом смысле свои показатели. А с другой стороны, в ряде регионов сильно ухудшили. Москва, Петербург, там очень большой рост.
Число случаев привлечения к уголовной ответственности за публикации на интернет-ресурсах и в социальных сетях выросло более чем в 2 раза. Большинство дел заведено по экстремистским статьям, однако, как отмечают правозащитники, в 2013 году активнее стали применяться статьи об оскорблении представителей власти и о клевете. Количество фактов цензуры, согласно данным доклада, увеличилось в 5 раз. Также наблюдается рост количества хакерских атак, и это кажется авторам доклада закономерным, так как российские власти не прикладывают никаких усилий для расследования кибератак на сайты независимых средств массовой информации и некоммерческих организаций, говорит правовой аналитик Ассоциации Агора Дамир Гайнутдинов.
Если говорить о каких-то кибератаках, хакерских атаках, то юридические методы защиты, они абсолютно неэффективны в России. И такого рода преступления практически не расследуются. Те дела, которые дошли до суда, они связаны либо с атаками на сайты госкомпаний, как, например, было дело с Аэрофлотом, либо с атаками на сайты госорганов. Соответственно, здесь механизм – это предотвращение этих атак способами техническими. Использование программного обеспечения, либо в прошлом году компания Google начала оказывать защиту сайтам неправительственных организаций и независимых СМИ, предоставляя им защиту от DDoS-атак, ну и так далее. Если говорить про преследование за публикации, то в первую очередь нужно помнить, что интернет – это открытое пространство, да, и все, что написано в интернете, становится практически все становится достоянием других людей, и, соответственно, это нужно учитывать, выбирая слова и выражения. Очень часто люди просто подставляются, забывая о том, что, условно говоря, их страничка Facebook – это не их кухня, и то, что они там пишут, могут прочитать другие люди. Нужно пытаться с этим бороться, обжалуя незаконные действия госорганов. Если вы считаете, что ваш сайт заблокирован незаконно, несмотря на то, что судить с государством в наших судах дело неблагодарное, тем не менее нужно это делать. А в этом смысле, допустим, Европейский суд по правам человека, он может предоставить определенную защиту. ЕСПЧ начал принимать решения, связанные с интернетом, защищая свободу слова в сети. Если говорить о блокировке сайтов, о законе о черных списках, там, о законе и вот этом последнем предложении, о законопроекте о блокировании некой экстремистской информации без судебных решений, то в декабре 2012 года Европейский суд принял постановление по жалобе на Турцию, в котором указал, что блокирование сетевых адресов, в результате чего страдают невиновные сайты, которым никаких претензий не предъявлялось, является нарушением статьи 10 Конвенции о правах человека. И вот это вот тоже серьезно. Тем более, что после реформы ЕСПЧ все-таки сроки рассмотрения дел сократились достаточно, и это может быть эффективным механизмом.
В докладе «Свобода интернета 2013. Атака охранителей» отмечается, что действия российских властей ведут к замедлению роста и развития российского сегмента интернета. Ольга Курачева, Радио «Свобода», Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Я представляю вам рубрику «Сегодняшний факт». В Польше вышла книга под названием «Я всецело в руках Божьих. Личные записки 1962-2003. Дневник покойного папы поляка Иоанна Павла II». Выходу книги сопутствовал спор о том, имел ли право его личный секретарь, кардинал Станислав Дзивиш, ее издавать. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
640 страниц личных записок, сделанных в течение почти 40 лет, являются отражением необычного духовного пути, который прошел краковский кардинал Кароль Войтыла, а затем папа Иоанн Павел II. Записки в оригинале – это 2 скромных тетради, в которых папа записывал свои молитвы, рассуждения о церкви и вере, борьбе с собственными сомнениями и слабостью, но также и вспоминал о своих близких друзьях, ближайших сотрудниках. В этих записках папа открыл часть своей души, своей встречи с Богом, своих наблюдений. Это не простая книга, но в ней содержится свидетельство веры и полная передача своей жизни Богу. Это также подготовка к встрече с Богом, к смерти, сказал Хенрик Возняковский, директор издательства «Знак», опубликовавшего книгу. По его словам, в дневниках папы ничего не изменили, кроме перевода содержащихся в них иностранных слов на польский язык. Записки никогда ранее не публиковались, и, согласно воле Иоанна Павла II, вещи, которыми он пользовался в повседневной жизни, следовало раздать по своему усмотрению, а личные записи должны были быть сожжены. Тем не менее, его друг и многолетний секретарь, ныне кардинал Станислав Дивиш, не позволил этого сделать. Во время специальной пресс-конференции в Кракове кардинал Дивиш так объяснил мотивы своего решения.
Не имело подвоси. Что это вещи так важные и святочные.
У меня не было никаких сомнений. Это настолько важные вещи, которые являются свидетельством духовности этого человека, великого папы, что их уничтожение было бы преступлением. Я также думал о том, что случилось с документами папы Пия XII, который также просил уничтожить его переписку, хотя она и не была столь обширной. Корреспонденцию уничтожили, и до сих пор историки говорят, как жаль, что нет этих документов, особенно что касается периода Второй мировой войны. Кардинал Станислав Дивиш заявил также, что та часть личных записок Иоанна Павла, которую нужно было уничтожить, все же была уничтожена, а обвинение в невыполнении завещания папы назвал неправильным пониманием текста самого завещания.
Если ты пишешь этот тестамент, видел, кому забежать это все.
Когда святой отец писал это завещание, он знал, кому доверяет все свои записки, знал, что я отнесусь к ним со всей ответственностью. Не знаю, что мне теперь, поднять пальцы вверх и поклясться? Между тем, некоторые эксперты продолжают придерживаться мнения, что личные записки Иоанна Павла II нужно было все же уничтожить, так как хотел папа, и ни в коем случае не публиковать. Воля папы была однозначной, а в европейской, христианской культуре волю усопшего принято уважать, особенно если речь идет о папе, заявил историк костела ксенц Тадеуш Исакович Залесский. Стоит отметить, что эти записки Иоанна Павла II теперь являются одним из основных документов в процессе канонизации папы поляка, а часть дохода от продажи книги будет передана на строительство центра Иоанна Павла II в Кракове.
Иоанна Павла II в конце апреля Римско-католическая церковь должна причислить к лику святых. Это решение твердо одобрено нынешним папой Франциском. О том, как относится в Ватикане к публикации личных записей папы Войтылы и о подробностях его беатификации, я беседую с римским журналистом, членом так называемого папского пула Алексеем Букаловым.
Пока нет официальной реакции папской администрации на выход этих дневников и мемуарных записей. Но, конечно, и нет и официального завещательного распоряжения папы Войтылы об уничтожении всех бумаг. Все бумаги, весь архив находится в руках его бывшего личного секретаря, дона Станислава Дзивиша, польского архиепископа, в данном случае краковского, и кардинала Римской католической церкви. Он уже не первый раз оповещает о наличии у него бумаг, в частности, знаменитая история с заявлением об отставке. Ведь папа Бенедикт не первый из современных понтификов, который написал заявление об отречении от престола. Такое заявление было написано папой Войтылой, и запечатано в конверте и вручено именно Дживишу с объяснением, что если дон Станислав сочтет, что папа стал неадекватен в своих действиях, он скрывает это завещание и его зачитывает, а это завещание об удалении в монастырь на покой об отставке. Документ этот еще не опубликован, но известно, что он существует, а не уничтожен. Известно, опять же, со слов дона Станислава. Мне довелось разговаривать с доном Станиславом довольно долгое время тому назад, но он сказал такую фразу, что все, что написано рукой папы Войтыла, представляет огромную ценность для церкви и для человечества. Поэтому не было обещания опубликовать эти тексты, но, во всяком случае, было заявлено об отношении к ним. Он рассматривал это как реликвию, так же, как хранящаяся у него пробирку с кровью его шефа, образец крови, который был взят для переливания, но не был использован. Это один из трех сосудов с кровью Иоанна Павла II, дошедшего до наших дней.
Эти записки Иоанна Павла II ведь, наверное, могут сыграть большую роль в процессе канонизации первого папы поляка. Эта канонизация, насколько я помню, состоится 27 апреля, да?
Совершенно верно. Но, вы знаете, я думаю, что уже на канонизацию, на решение, которое принято папой Франциском, уже никакие публикации повлиять не могут, потому что решение принято, оно объявлено, назначен день, эта канонизация могла пройти раньше, значительно раньше, и как объяснил нам Папа Франциск на борту самолета по возвращении из Рио-де-Жанейро, он сказал, что мы решили сдвинуть на весну, чтобы дать возможность как можно большим полякам, паломникам прибыть в апостольскую столицу в более благоприятные погодные условия. Вот такое было объяснение этой даты. Так что изменить сам по себе факт канонизации уже эти публикации не смогут, на мой взгляд.
Мы знаем, что часто люди, нарушавшие последнюю волю покойного, речь идет и о друзьях великих литераторов, и о друзьях великих художников, и о друзьях великих политических или церковных деятелей, действительно спасали для человечества вот это всемирное культурное наследие в виде каких-то записок, каких-то книг, каких-то картин, которые автор намеревался уничтожить до или после своей смерти. Но как в римско-католической церкви воспринимают все-таки... Я спрашиваю вас на основе вашего долгого опыта общения с высокопоставленными самыми людьми в Ватикане. Нарушение завещания, которое написал Святой Отец.
Вы совершенно правильно сказали, что в этом сохранении наследия духовного или литературного или художественного есть какой-то жест справедливости.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий и римский журналист Алексей Букалов. В Польше, напоминаю, опубликована сегодня книга дневниковых записей Папы Иоанна Павла II, которую он при жизни просил уничтожить. Мы завершаем итоговый выпуск программы «Время свободы», рассказ о наиболее заметных событиях среды 5 февраля. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.